Вопреки
Конечно.
языковым правилам, я начну слева, потому что за левое вас отвечает, как я понимаю, Марианна. Расскажите, что бы вы в первую очередь выделили из мотивов этого парада признания Палестины? Что здесь самое главное? Внутриполитические конструкции, воспитательные меры по отношению к Израилю, какие-то идеалистические надежды на то, что все это может помочь действительно установлению мира. Что здесь первично и что пойдет дальше?
Давайте я сначала скажу такое короткое пояснение, что я считаю себя скорее центристом, но для Габи я левая, но для тех, кто стоит у самой левой стенки, я, наверное, правая или центрист тоже. Что касается признаний, то скорее внутренние причины, в первую очередь у Франции, которая стала инициатором этой серии парада признаний, плюс стремление Франции вернуть все лидерские позиции на Ближнем Востоке. Понятно, что Америку она не заменит, но какие-то точки влияния, кроме Ливана, где она тоже, в общем-то, на вторых ролях сейчас, а не на первых, Франции, президенту Макрону, который оказался в тяжелой внутренней политической ситуации, нужно. Это такое зарабатывание очков за счет других. Плюс нужно учитывать мусульманское население в той же Франции или Великобритании, плюс левое настроение такой общественности, улицы, которая разгневана Израилем. Вот в Италии удается как-то правительству противостоять протестам. Они уверены в том, что они делают, вернее, в том, что они не признают. Германии тоже пока, в общем-то, противостоят давлению общественности. Там в Германии тоже большое такое община мусульманская, турецкая и сирийская и так далее по списку, палестинская. Но видимо, там власть чувствует себя уверенно. Что касается Франции, то нет, Великобритании нет, другие следуют за ними, потому что мы видим, что это признают либо бывшие британские колонии, либо те, кто страны, которые всегда шли во внешней политике, часто в фарватере Франции. И с другой стороны, да, им кажется, что таким образом они могут подвинуть Израиль на решение палестино-израильской проблемы, хотя, кажется, никто не верит, что это сейчас возможно. То есть, если это трезвый политик, он не верит. Но заработать очки за счет Израиля, то они на это идут. Притом у них очень странные у всех признания. Они считают, что это и в пользу Израиля. Они говорят, что Хамас должен разоружиться. Они считают, что заложники должны быть возвращены, но в итоге большинство из них признают государство Палестина авансом за то, что как бы должно быть сделано, но кто будет разоружать Хамас, простите, кто будет проводить реформы, кто будет возвращать каким образом заложников, кто будет решать. То есть они, опять же, за счет Израиля пытаются решить проблемы, которые сами решить не могут, и вообще вряд ли у них это получится.
Габи, я когда услышал про этот парад признания, первым делом я вспомнил 92-й год признания Боснии, после которого началась настоящая резня. А вот в этом смысле этот опыт действительно есть аналогичные риски в израильской ситуации? Может это спровоцировать обострение? Или это чисто политическая проблема, чисто политическая, скажем так, конструкция?
Ну, прежде всего, я исхожу из того, что в попытке разрешить палестино-израильский конфликт, вообще любое движение, и посмотрите на историю последних 3 десятилетий, всегда приводит только к одному, оно приводит к крови. Да? В 93-м году были подписаны соглашения Осло и началась волна террора. В 2000 году была Кэмп-Дэвидская конференция, попытка прийти к окончательному урегулированию, и началась вторая интифада. Этот список я могу продолжать долго. Любые попытки сдвинуть что-то, любые попытки каких-то изменений приводят к крови.
Почему?
Поэтому
Почему?
почему? Потому что этот конфликт неразрешим на данном этапе исторического развития. Мы имеем дело с неразрешимым конфликтом. Невозможно на данный момент прийти к ситуации, когда еврейское национальное движение и так называемое палестинское национальное движение придут к компромиссу, придут к договоренности, будут подписаны политические соглашения, которые позволят этим двум национальным коллективам в мире и сосуществовании нормально жить. 7 октября, ну, если еще остался кто-то, кто после 7 октября верит в то, что это возможно, ну, я завидую, а может быть, скорее сочувствую наивности такого человека. Да, мне кажется, 7 октября была поставлена последняя точка на каких бы то ни было иллюзиях в этом отношении, тем более, что до сегодняшнего дня палестинское общество в массе своей продолжает поддерживать то, что произошло в тот день. Поэтому единственное, что меня успокаивает в этом отношении, что у этого парада признаний нет никаких практических последствий. Это такие заявления на публику, в основном на свою публику, в основном для решения своих внутриполитических проблем. Есть две страны, которые могут повлиять на этот процесс. Это Соединенные Штаты Америки и Израиль. До тех пор, пока и Соединенные Штаты Америки, и Израиль категорически возражают против развития или против какого бы то ни было движения в этом отношении, все это отвратительная, такая очень гораздо более говорящая о Европе, нежели о ком бы то ни было другом ханале, но никакого практического шага, никакие практические последствия это иметь не будет.
Но я вот,
Кстати,
можно, не
да.
соглашусь с вами по поводу
Во-во-во.
практических последствий, потому что на Земле, да, действительно, на Земле практических последствий не будет. Для ничего не изменится, государство Палестина не возникнет от того, что его признают. Его уже давно признают очень многие страны, но меняется политический расклад. Во-первых, в Совете Безопасности осталось только одно государство, которое не признает государство Палестина, это США. То есть единственный член Совета Безопасности он. Палестину признали впервые члены Большой Семерки. Проблема в том, что это позволяет увеличивать давление, международное давление на Израиль. Это позволяет открывать путь к санкциям на него. Но санкции и так были возможны так или иначе, но это скорее легитимизирует вот санкции со стороны европейских государств. Но на земле, да, от того, что это сделано, ни мир на Ближнем Востоке не станет больше, ни государство Палестина не возникнет.
Никаких шагов в Совете Безопасности быть не может. Достаточно то, что одна страна возражает, это Соединенные Штаты. Это вполне достаточно, чтобы эта
Я не
резолюция...
говорила про Совет
Можно меня не
Безопасности.
перебивать? Достаточно того, чтобы в Совете Безопасности было наложено вето, и эта резолюция была отправлена туда, где и место, то есть в мусорный ящик. Санкции будут или не будут, никак не связано с этими признаниями или непризнаниями. Это связано с тем, что происходит в Газе, а еще более связано с тем, что происходит в политическом климате этих европейских стран. Это, безусловно, сгущает тучи над государством Израиль, дипломатические тучи над государством Израиль. Никаких практических последствий это иметь не будет.
Сейчас к этому я еще вернусь, потому что это очень важно. Но чтобы...
Разумеется, я только добавлю, разумеется, если кто-то надумает этот парад реализовать на практике, то, безусловно, будет много крови. Да, безусловно. Никакого палестинского государства не будет, никакого мира не будет, а будет только много крови.
Габи и Марианна, к вам один и тот же вопрос, наверное, по очереди. К примеру, сегодня Абу Мазен выступил, да, на Генассамблее. Если бы эти пункты можно было реализовать на практику в какой-то степени, разоружить Хамас, демилитаризировать, провести выборы, передать власть палестинской администрации, признать право Израиля на существование, как это сказано, это могло бы стать основой для решения проблемы, если бы это удалось сделать.
Вопрос, что вы называете решением проблемы? Если решение
Мир,
проблемы
мир.
– это достижение политического урегулирования на основе принципа двух государств, то, с моей точки зрения, это плохое решение изначально. Да? То есть, и как бы это идея двух разделения, идея создания палестинского государства, она порочна. Да? Она порочна в самой своей основе. Неважно, можно ее реализовать, нельзя. В этом основные противоречия между Марианной и мной. То есть
Да,
Марианна
вот.
считает,
А почему это? Почему она порочна?
будучи здравым человеком, Марианна считает, что сегодня создать палестинское государство невозможно. Но она все же считает, что если бы это было бы возможно, наверное, это было бы идеальным вариантом. Я считаю, что это плохой вариант в любом случае. Он плохой по нескольким причинам. Есть вещи, которые противоречат, что ли, естеству. Да? Разделить эту землю, взять и разделить ее на два государства на сегодняшний день. Это противоречит естеству. Для того, чтобы разделить эту землю, например, нужно поделить Иерусалим. Да? Ну, поделить Иерусалим. Иерусалим, и тут, знаете, не нужно быть ультраправым. Это то, что сказал много лет тому назад нынешний глава оппозиции Яир Лапид. Иерусалим – это не город, Иерусалим – это идея. Очень мало израильтян сегодня согласятся на то, чтобы эту идею взять и разорвать на куски. Пойдем дальше. Для того, чтобы создать два государства здесь, нужно решить проблему беженцев. Да? И палестинское национальное движение не откажется и не может отказаться от требования права беженцев на возвращение. Если оно от этого откажется, оно перестанет быть национальным палестинским движением. До тех пор, пока оно этого требует, Израиль не может. Пока оно не отказалось, формально не отказалось от этого, Израиль не может пойти на создание двух государств, поскольку это будет означать только частичное решение проблемы с сохранением постоянно нависшей над нами угрозы волны беженцев из арабских стран. Пойдем дальше. Что такое государство? Государство – это контроль над границами, это контроль над вооруженными силами, это контроль над заключением союзов с другими странами. Может ли Израиль пойти на то, чтобы на расстоянии 1,5 километра от Иерусалима или 2 километра от Натании, или 2 километра от Кварсабы, было создано образование, которое будет иметь возможность заключать союзы с другими странами, при том, что большинство жителей этого образования поддерживают то, что произошло 7 октября? Мне кажется, это абсурдно. И, по счастью, так на сегодняшний день считает большинство, подавляющее большинство израильского общества. И я еще ни слова не сказал об идеологии, но идеологию сейчас оставлю в стороне, да, бог с ней, с идеологией. Но сама по себе идея о том, что до тех пор, пока палестинское общество, так называемое палестинское общество, является тем, кем оно является, в принципе можно говорить о создании палестинского государства, мне кажется, это самоубийственно и порочно.
Марианна, здесь за вас сказали, что у вас немножко другая позиция. Я бы хотел предоставить вам слово для того, чтобы ее озвучить.
Да, ну, Габи не соврал, сказав, что я считаю сейчас, на данный момент и, может быть, на долгие годы вперед, создание палестинского государства невозможно. И, в принципе, Габи озвучил, почему. Но я считаю, что должно быть какое-то решение проблем. Невозможно существовать так, как есть, и будут литься бесконечные реки крови, и проблема, что нет альтернативы. Хорошо, мы не создаем государство Палестина, а что тогда? У Габи тоже, я за него скажу, есть масса вариантов жить так сейчас, продолжать борьбу, планы превратить Газу в то, что сейчас происходит в Иудее и Самарии, то, что называют за рубежом Западный берег. Но я вернусь тогда к исходу, ну, вашему вопросу про то, что сказал Абу Мазен, он же Махмуд Аббас. Он сказал очень красивые вещи, но по сути ничего такого нового. Вопрос, он, например, говорил о выборах. Он про эти выборы говорит очень давно, но выборы не все время почему-то
Откладывают.
откладываются и находятся предлоги, что Израиль не позволяет проведение выборов в Восточном Иерусалиме, etc. Но все понимают, что выборы сейчас в палестинской администрации, это, скорее всего, будет победа Хамаса или каких-либо других сил, которые противостоят Фатху, потому что нет.
На западном берегу тоже.
На Западном берегу тоже, даже более, чем в Газе, сейчас я договорю, нет такой силы, которую бы больше не любили в палестинской администрации, в палестинцы больше не доверяли, чем лично Махмуд Аббас, Фатх и Организация освобождения Палестины.
Я хочу зафиксировать то, что сказала, так сказать, представитель левого лагеря с этой точки зрения. Если сегодня выборы в палестинской автономии, на них побеждает Хамас. Это означает, что население так называемого Западного берега, да, Иудеи и Самарии, уже не говоря о Газе, поддерживает тех, кто 7 октября вторгся на территорию Израиля, насиловал, сжигал и убивал. если они поддерживают это движение, либо тех, кто с ними аффилирован, либо тех, кто предлагает ту же самую тактику или стратегию борьбы с Израилем, то мне кажется, что нету более точного, подробного и очевидного ответа на вопрос о том, почему эти люди не должны иметь право на создание своего государства. Да, потому что это государство мы создаем в сердце своей страны, на своей земле, на земле, которая является колыбелью еврейской цивилизации. Мы создаем государство, лидеры которого проповедуют уничтожение нас как национального коллектива. Если после этого еще у кого-то остаются вопросы о том, почему палестинского государства быть не должно, ну, мне странно. По-моему, вопрос о выборах и об их потенциальных результатах. И, между прочим, с этой точки зрения, когда сегодня проливают крокодиловые слезы в Европе и в других странах по поводу судеб детей Газы, я хочу напомнить, что в 2006 году жители этой самой Газы и не только ее демократическим путем привели к власти Хамас. Да, и на протяжении 20 лет этот Хамас управляет жизнью в секторе Газа. Сегодня эти люди пожинают плоды своего выбора и пожинают плоды того, с чем они мирились на протяжении 2 десятилетий. Я понимаю, что всегда очень удобно обвинять Израиль, но в итоге нельзя забывать, что всякий раз, когда палестинское общество получало свободу выбора, оно избирало экстремизм, террор и убийство израильтян.
Я вмешаюсь только в том смысле, что во многом то, что палестинская администрация ослаблена, это в том числе результат нерешенной проблемы сосуществования с Израилем. Но да, коррупция внутри палестинской администрации и прочие ее грехи – это их личные грехи, Израиль не имеет к этому отношения. Единственное, еще опять же вернусь к Аббасу, он говорит, да, красивые слова о разоружении палестинцев, о реформах, но а кто это будет, Хамас, вернее, разоружение, а кто это будет делать? Мы видим, что происходит в Ливане, где правительство сейчас, после того, как Израиль надавил на Хизбаллу, ударил по ней, и Хизбалла не лишилась, в общем-то, своих сил, многих вооружений, силовых возможностей, проблемы с поддержкой Ирана, и видим, как там трудно правительству идет реализовать план разоружения, потому что есть очень сильная внутренняя оппозиция, все равно Хизбалла в силе еще противостоять ливанскому правительству. То же самое и будет и здесь, потому что, да, если очень, есть люди, и в том числе и в Газе, палестинцы, которые выступают против Хамас, и рады были бы, но кто будет разоружать? Мы видели, что палестинская администрация пыталась вмешаться в ситуацию в Дженине и сама побороться с бандами и террористическими группировками, которые там держат власть. Это Иудеи Самарии, это Западный берег, для тех, кто не знает Дженин. Но в итоге все закончилось тем, что Израиль наводил порядок в Дженине, а не палестинская администрация. И, то есть в любом случае за то, что будет происходить в Газе, будет нести ответственность Израиль. То есть израильскими руками разоружаться Хамас. А палестинская администрация такая вся в белом. Но это очень сложно.
Ну, собственно говоря, вы получили ответ на тему того, что может произойти в Газе. Да? То есть для того, чтобы туда пришла палестинская автономия, администрация, оттуда нужно убрать Хамас, этого не может сделать никто другой, кроме как армия обороны Израиля. Опять же, это слова Марианны, не мои.
Да, но я опять же подчеркну, что левые, крайне левые люди с левыми взглядами меня за это распнут. Я здесь нетипичная. Это я, как бы сказать, со мной играть. Я не совсем представитель левого лагеря.
Я хочу понять, как еще один вопрос разделяет вас, как левоцентристов и правоцентристов, я не знаю. Мы говорили о том, как
Я просто правый.
Мы поговорили о том, как мешает регулированию палестинская сторона, Хамас, Газа и так далее. А какую ответственность за все это несет Израиль? Мог ли Израиль избежать подобного хода вещей? Давайте начнем с Марианны.
Если говорить до 7 октября или после, здесь
наверное,
есть разница.
После чего же теперь вспоминать до 7 октября? Да?
Ну нет, я бы все-таки вспомнила, потому что, опять же, Бениамин Нетаньяху, чье чья позиция в том, что палестинское государство не должно быть, жил как бы, и, в общем-то, на самом деле сейчас продолжает жить с тем, что у него нету концепции ничего, то есть его концепция палестинского государства не должно быть. А что должно быть вместо, ну, это как получится. Что на данный момент получается, как выходит концепция «разделяй властвуй» и ослабление палестинской администрации. И вот мы имеем то, что имеем. Альтернативы никакой нет. Международному сообществу не предложена альтернатива. То есть никто, и многие страны говорили об этом, они не услышали от Нетаньяху никакого ответ, когда спрашивают, хорошо, вы не хотите палестинское государство, вы не хотите возвращения палестинской администрации в Газу, а что вы хотите? Но, опять же, это все теоретические разговоры, потому что после 7 октября задача Израиля была выбить Хамас, ослабить Хамас, не допустить, чтобы Хамас был в секторе Газа. И тут, с моей точки зрения, альтернативы у Израиля не было. И здесь я нетипичный представитель левого лагеря,
А
который
что делать,
считает, что
если уже
должны были быть
два
переговоры
года, почти
с
два года?
Хамас, освобождение заложников, а потом я считаю, что ну, не могу дать однозначного ответа, но потом бы не было, потому что если бы Израиль пошел на переговоры с Хамасом, Хамас остался в Газе, то да, возможно, мы бы вернули большую часть заложников, но мы бы капитулировали перед лицом Хамаса. Хамас праздновал победу. Нечто такое было в 2006 году в Ливане, опять же, когда, казалось, Хизбалла была разгромлена, серьезно понесла потери, вернее, не разгромлена, понесла серьезные потери, но позволяла себе говорить, что она выиграла войну. Хамас даже сейчас, сопротивляясь 2 года, для него вот эти сопротивления 2 года – это уже победа над Израилем. Если бы Израиль пошел на условия Хамас, это было бы не просто победа, это была мега-победа, которая усилила бы Хамас. Хотя сейчас очень многие палестинцы, ну, к сожалению, нет статистики, и ее невозможно сейчас получить. Действительно, сейчас винят Хамас в том, что происходит в Газе, но любви к Израилю и понимания Израиля это не
То есть
добавляет.
вопрос звучит так: есть ли альтернатива войне, которую невозможно выиграть?
К сожалению, альтернатив нет, потому что переговоры мы все ведем с Хамас. И что бы, кстати, ни сказал Абу Мазен, он здесь как бы совершенно внешняя фигура, он ничего не решает в данной ситуации, решить не может.
Габи, ваш ответ на этот вопрос.
Я на самом деле не согласен с вашей предпосылкой, что эту войну выиграть нельзя. Да, как войну, безусловно, выиграть можно. Для этого необходимо завершить операцию в секторе Газа. Для этого необходимо реоккупировать сектор. Для этого необходимо лишить Хамас рычагов власти в секторе Газа. То есть Хамас должен перестать быть властной структурой в секторе Газа. Необходимо уничтожить инфраструктуру террора, построенную там за 20 лет после нашего позорного бегства оттуда в 2005 году. Да, этот кусок территории, вместо того, чтобы стать Сингапуром Ближнего Востока, как нам обещал покойный Шимон Перес, стал Хамастаном. Этот Хамастан нужно деформировать, нужно просто уничтожить инфраструктуру не людей, я подчеркиваю, а инфраструктуры террора, в частности, подземные города, тоннели, которые являются угрозой нашей стране.
Но задумать
Нужно...
это не удалось.
До сих пор этого не удалось по одной простой причине. Хамас 7 октября захватил 256 человек в качестве... 256 в качестве заложников. Для того, чтобы действовать так, как необходимо, Израиль должен был пойти на риск и рискнуть жизнями этих людей. Правительство Израиля не готово было рисковать жизнями этих людей. И поэтому на протяжении 2 лет вело попытки вытащить тех, кого можно, при помощи сделок, не подписывая соглашение об окончательном завершении войны. То есть мы пошли на сделку в ноябре 23-го, мы пошли на сделку в январе 25-го, вытаскивая каждый раз десятки людей. В итоге мы вытащили таким способом, другим способом и так далее. Живыми и мертвыми мы вернули домой более 200 человек. При этом Мы не могли идти на окончательный штурм и на окончательные, так сказать, на решающие активные действия по уничтожению власти Хамаса в Газе, именно потому, что сегодня делает Хамас. Хамас сегодня превратил оставшихся там заложников в живые щиты. Хамас взял этих людей, поместил их на стратегических объектах, которые сейчас атакует Израиль, превратив тем самым этих людей в живой щит. Израиль, это глупое слово, правительство Нетаньяу в данном случае, выжидали, сколько было возможно, до тех пор, пока не пришли к выводу, что Хамас больше никого сделками не освободит. Более того, мы находились все время под угрозой тикающих песочных часов, дипломатических часов, потому что всем понятно, что в тот момент, когда Дональд Трамп ударит кулаком по столу и скажет «стоп», Израилю придется остановиться. Именно поэтому на протяжении 2 лет Нетаньяу маневрировал, пытаясь вытащить заложников и уничтожая Хамас, насколько это возможно. Сейчас принято было, судя по всему, было принято решение, что заложников более на данный момент освободить нельзя, и поэтому надо идти на решающую операцию по уничтожению Хамаса. При этом операция развивается так медленно, совершенно не случайно, потому что Нетаньяу и правительство Израиля до сих пор готовы в любой момент остановиться, если Хамас согласится на те условия сделки, которые выдвигает правительство Израиля.
А что теперь будет делать Трамп в этой ситуации? Вот сейчас, после парада признаний, и Нетаньяху ссылается на Трампа в отсрочке своего ответа и реакции европейцев. Что мы ждем от Трампа?
Что мы ждем от Трампа? Это вопрос, который задают примерно 260 миллионов человек в Соединенных Штатах Америки и за их пределами, и ответа нет. Трамп непредсказуем. Да, на данный момент Дональд Трамп – это главный и беспрецедентный по масштабу союзник Израиля. Ничего не означает по поводу того, что будет завтра, послезавтра. Очень много, или, по крайней мере, что-то, с моей точки зрения, прояснится в ближайший понедельник после встречи в Белом доме между Нетаньяу и Трампом. Нетаньяу пытается выиграть время. Нетаньяу пытается получить от Трампа еще немного кредита времени для того, чтобы завершить разгром Хамаса. Сколько времени даст Трамп? Как он себя поведет, когда он скажет «стоп», на каких условиях он скажет «стоп», что он пообещает взамен, что он потребует от Нетаньяу, я не берусь судить, не думаю, что кто-то может предсказывать, но я полагаю, если я опираюсь на слова Марко Рубио, госсекретаря США, речь идет о неделях. Да, то есть у израильтян нету месяцев или лет. Речь идет о неделях, сказал госсекретарь США. Это единственная индикация, которая есть на данный момент.
Марианна, учитывая то, что сказал Габи про эти недели, может быть, месяц, каков ресурс у Израиля для того, чтобы противостоять дипломатическому давлению тех, кто организует парад признания и вот это вообще?
Тут речь действительно, если речь идет о неделях, и потом все перейдет в переговоры, те или иные, то эти страны, в первую очередь Франция и Великобритания, которые как раз хотели переговоров и говорили о возвращении заложников, не будут предпринимать каких-то действий против Израиля. Но если все затянется или переговоры будут неудачными, то эти страны могут, и тем более, если Израиль пойдет на ответные меры в ответ на одностороннее признание государства Палестина, он может предпринять односторонние шаги по провозглашению суверенитета или, как называют, аннексии части Иудеи Самарии. Поэтому, что может, в свою очередь, вызвать новую волну? И тут нужно сказать еще, наверное, про вещь, которую я забыла, возвращаясь к вашему первому вопросу, почему эти страны так себя ведут. Нельзя забывать влияние Катара и Саудовской Аравии на европейские правительства, в том числе и плюс к тому же у них есть сильное лобби в США. То есть мы пришли к тому, что арабские страны, обладающие деньги, аравийские монархии, имеют влияние в Европе, а не наоборот. Они платят за демонстрации, в первую очередь Катар, а они могут платить и за введение санкций против Израиля. Поэтому здесь тоже такое вот явление есть, и о нем нельзя забывать.
Ну и последний вопрос, все-таки я вернусь к боснийскому примеру. Насколько этот риск серьезнее? Вы сейчас сказали, что парад признания может привести к тому, что Израиль может аннексировать отдельные, может аннексировать западный берег, допустим, да? И это спровоцирует новый виток противостояния. Насколько сильны эти риски?
Я думаю, если вопрос ко мне, я полагаю, что это очень, очень многое зависит. Я возвращаюсь к встрече Нетаньяу и Трампа. Здесь очень много составляющих. С одной стороны, в Иерусалиме по-прежнему надеются на реализацию плана Трампа в Газе, то есть на расселение жителей Газы в других районах. С другой стороны, приближаются парламентские выборы в Израиле. И даже несмотря на то, что до них еще год, но они на горизонте, и Нетаньяу вряд ли может себе позволить оставить без ответа подобную провокацию со стороны европейских государств. С третьей стороны, есть в известном смысле некий оптимизм со стороны арабских стран. Несмотря на то, что говорит Марианна, я хочу напомнить, что на прошлой неделе источники в Эмиратах говорили о том, что они не расторгнут с нами отношения в случае распространения суверенитета. Да, будут последствия. Я бы перестал себя запугивать. Да, мы вообще большие мастера. Это у нас, по-моему, такой национальный вид спорта. Мы очень любим рассказывать себе, как будет все ужасно и как мы умрем, если мы начнем действовать. До сих пор всякий раз самые страшные трагедии происходили, когда мы торопились отступать, например, в Осло, например, в Газе в 2005 году, например, в Ливане в 2006 и так далее. Тогда происходили трагедии. Когда мы действовали активно и уверенно в себе, почему-то трагедии не происходили.
Габи, давайте 2 минуты оставим Мариане на этот же вопрос.
Ну, собственно, я во многом в этом смысле согласна с Габи. Единственное, что наше отличие в том, что, повторю, что я считаю, что проблему нужно решать, но единственное, я действительно не знаю, как. И да, Габи упоминала оккупацию Газы. Я понимаю, в какой-то степени это неизбежный сценарий, но этот сценарий приведет к тяжелым последствиям и для Израиля, в том числе и моральным, и проблемам внутри Израиля, и санкциям, и изоляции. Но есть ли другой вариант у Израиля? Это большой-большой-большой вопрос. И здесь я склоняюсь к тому, что говорит Габи, что других вариантов нет. Но это очень-очень плохой вариант. Но, как говорят в Израиле, у нас хороших вариантов в принципе нету.